Здравствуйте, в студии Екатерина Некрасова и Елена Щедрунова.
Здравствуйте.
Программа «Искусство жить» у нас сегодня состоит из искусства жить и искусства познавать. Ну, так вот уж получилось. Первая тема, я просто хотя бы подумала о том, что мы чуть ли не в каждой программе говорим об отношениях полов. Вот сейчас тоже мы будем говорить об отношениях полов. Американские исследователи выяснили предпочтение состоятельных людей в смысле спутников жизни. Опрашивали состоятельных и мужчин, и женщин, и выяснили, кого они предпочитают в качестве спутника жизни. И их очень удивила разница в предпочтениях мужчин и женщин. То есть они, я так понимаю, по социальному статусу и по доходам, они совпадают, мужчины и женщины, а вот предпочтения у них в выборе спутника жизни вот просто совершенно разные.
Ну, разница есть, но меня, например, она совершенно не удивляет. Ну ладно, об этом мы чуть позже поговорим.
Мы поговорим о том, есть ли такие предпочтения, такая разница у нас в стране.
Да.
Это же нас больше интересует.
Конечно.
Американцы американцами, вот как мы.
Да. Я боюсь, что разница будет небольшой. Ну, посмотрим. Дальше. Вторая часть нашей программы сегодня будет о Гренландии. Ну, вот в каком ключе. Ученые выяснили причину таяния ледников в Гренландии. Причем это в первую очередь выяснили наши российские ученые.
Да.
Уже российские ученые. И оказалось, что причина-то вовсе не в потеплении климата. По крайней мере, они считают, что она не на первом месте. А дело в том, что миллионы и десятки миллионов лет назад Гренландия проплывала над некой горячей точкой, которая вот все беды и натворила. Подробнее об этом поговорим во втором получасе.
В 17.05 у нас программа уже официальная «Искусство познавать», и там будем говорить про нанотехнологии, потому что швейцарские ученые они создали искусственные молекулы. И это, вот, на мой, например, взгляд, абсолютная прямая дорога по тому пути, который еще в 50-е годы прошлого века была предсказана Ричардом Фейнманом, который написал целый доклад, написал «Внизу полным-полно места» и, собственно, стал, его называют отцом-основателем нанотехнологий, идеологом нанотехнологий. Ну вот, собственно, мы про нанотехнологии-то и будем говорить сегодня в программе «Искусство познавать».
Ну что, начнем все-таки про то, что нам ближе всегда, про взаимоотношения полов. Гренландия, но.
Нанотехнологии.
Да. Но отношения мужчины и женщины это всегда на первом месте. И представляем нашего гостя. Это психолог, эксперт по отношениям между полами Александр Колосов. Александр Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Николаевич. Итак, американцы выяснили, что их удивило, да? Их удивило то, что состоятельные люди, например, мужчины обращают внимание на внешность женщины, а вот женщины как-то не очень, но обращают внимание на интеллект мужчины. Что касается,
благосостояния
социального статуса, то женщины как-то плохо относятся к мужчинам, у которых благосостояние ниже их. Еще второе, это американская история. Потому что про мужчин тут что-то особо ничего не сказано. Такое ощущение, что мужчинам нормально, если у женщины будет благосостояние пониже.
Стройная была.
Высокая, красивая.
Это, знаете.
Да. Это еще история, это американская история. Российская история вот ровно такая же, то есть люди везде одинаковые? Или у нас свои особенности?
Принцип похож. Единственное, различие сглажено. И вот там, в Америке, чуть больше феминизма. Поэтому, если исследования американские показывают, что 2/3 американских мужчин, состоявшихся в жизни, считают, что для женщины не так важно иметь большой заработок, то в России ситуация мягче. То есть мужчины закрывают глаза на то, что женщина менее успешна, менее состоятельна, чем он. Но женщины, если американские женщины, если, наоборот, 61% американских женщин говорят о том, что желательно бы, чтобы все-таки мужчина зарабатывал больше, то в России и в странах бывшего СНГ, естественно, такой процент будет еще больше. Мужчина должен быть мужчиной, и мужчина что должен обеспечивать? Безопасность и защищенность. А что в современном мире дает безопасность и защищенность? Благосостояние мужчины, деньги.
То есть проблема в том у наших российских женщин, что просто они менее самостоятельны в этой жизни, прежде всего финансово. Поэтому большинству из них так важно получить такого крепко стоящего на ногах в нас самосоотношении
да,
мужчин.
Да, это именно так, и для этого не надо открывать Америки, не обязательно
точно
было читать эту статистику. Это было сейчас, это было 100 лет назад, это будет и через 50-100 лет.
У нас.
И у нас, и за границей. Другое дело, что за границей чуть это мягче, потому что там нет таких трудных условий, там нет такого кризиса, там нет такого противостояния психологии мужчины и женщины, как есть у нас.
Неужели?
Да.
В Соединенных Штатах нет этого противостояния?
Такого противостояния нет, там все мягче.
У нас как раз феминизма нет, а там же феминизм пышным цветом. Это
вот
разве
именно,
не противостояние полов?
Феминизм — это приравнивание мужского и женского полов.
Правильно.
Когда женщина говорит, я обладаю такими же правами, за меня не надо платить в кафе, меня не надо вводить в парк, я такая же, как ты, меня не надо обеспечивать, вот давай в равных долях мы будем вкладываться. И у меня много клиенток из Европы и из Америки, и для них это норма, если женщина живет с мужчиной, а он там берет еще деньги за то, что она проживает в его доме. Они в отношениях, а он берет у нее деньги.
Не, это понятно. Так все-таки в патриархальном обществе, а любое общество до сих пор пока патриархально, как ни пытаются это изменить всевозможными законами и обучению толерантности, все равно это же противостояние мужчин и женщин, это все равно гендерное противостояние. И феминистки, особенно феминистки страстные, мне кажется, они очень конфликтуют с мужчинами. И более того, когда вы говорите, а вы говорите, что там все это мягче.
Да, там мягче, требования к мужчине мягче.
Но при этом 61% американок состоятельно говорят, нет, он не должен
зарабатывать. Да, не должен зарабатывать меньше меня.
Простите,
а в России сколько таких будет? 90%.
Это понятно.
Значит, 60% меньше, чем 90% или больше.
Все равно получается больше половины женщин американских говорят, он должен быть все равно круче меня.
Несмотря на то, что это Америка, несмотря на то, что больше равенства, все равно.
Нет, если ты феминистка, то, строго говоря, ты равна с мужчиной, да? Хотя мы тут немножко в другую сферу сейчас уходим, но тем не менее, ты не должна упирать на то, что он должен зарабатывать больше тебя. Извините, может, он дома вообще с детьми сидеть будет?
Да-да-да, и поэтому нормально, когда клиентки какие-то мои из Америки говорят, я готова это принимать. Когда я жила в России, я выходец из России, то я не могла представить, что мужчина будет сидеть дома с детьми или заниматься хозяйством. Здесь я это могу представить.
Да,
это нормально.
Да, те, кто это может представить,
это нормально.
Больше, но...
И да, более того, идет требование, если вы в курсе, требуют феминистки, мы равны везде, и давайте уравняем туалеты тоже, не должно быть в мужских туалетах вот таких вот поддончиков, которые мужчины писают. Что это такое? Мужчина должен писать тоже, сидя.
Нет, понятно, что если уже идти по этому пути, то это такое должно быть общество унисекс. Ну, собственно, к этому все идет. Родитель один, родитель два, мы же равны. И унисекс.
Но знаете что, я почему-то, когда вот читала про все про это, мне пришли на ум даже не бременские музыканты и подобные сказки, где принцессы выбирают себе не материально необеспеченных кавалеров. А почему-то пришел на ум «Титаник». А, я знаю почему. Потому что сегодня, по-моему, сколько лет? Сегодня годовщина, как «Титаник» отплыл от причала. Вот в 2012 году, по-моему, это было. Ладно, мы уточним, неважно.
Но в 2012,
да. В 2012, да. Значит, стало быть... 104 года. Мы помним, что Кейт Уинслет выбрала по фильму «Если» Ди Каприо, который... Кем он там служил?
Он официантом, по-моему, был.
Какой-то он, да, совершенно... Вот. А она была из аристократической семьи. Так получается, что вот все эти сказки так и остаются сказками и не имеют никакого отношения к реальности, и быт потом диктует уже свои условия суровые.
Или просто сейчас сказки другие?
Сказки остаются сказками, и разве было бы интересно смотреть голую правду жизни, где не было ни романтики, ни приключений? Конечно, нет. Поэтому сюжеты фильмов, сюжеты успешных фильмов часто показывают ситуации, которые не такие, как в повседневной реальности.
То есть, да, так мы и поняли, что к реальности вот эти сказки отношения не имеют.
Никак... И замечательно.
Никогда официантов девушка из аристократической семьи не выберет.
Иногда такое бывает. Нет, иногда, и да. Исключение лишь подтверждает правила.
Но это странная тоже история. В обществе равноправия полов публика почему-то любит фильмы в каком-то смысле неполиткорректные. С точки зрения этого общества.
Вот, дает ему Оскар, совершенно правильно.
А разве интересно политкорректное и правильное? Конечно, неинтересно.
Mm-hmm. А зачем тогда вы строите такое общество?
Мы это кто?
Я сейчас про американцев.
Ага, но американцы много что делают, они натворили, какие события они натворили в Ливии, что они натворили в Сирии.
Мы сейчас говорим
хорошо,
про
в жизни, что там
идет
в жизни, когда Барак Обама снимается в журнале, допустим, для геев, и это считается нормальным, президент там принимает участие.
Это... Но морально поддерживает, имеется в виду,
да?
Именно вот эту часть
Но
общества.
Ну, я думаю, что да, потому что я не буду утверждать, что он относится к этой категории мужчин,
конечно.
Но тем не менее президент и журнал.
Ну, знаете что, давайте на российскую и на русскую почву. Почему я говорю русскую? Потому что про русские народные сказки тоже тут можно вспомнить. Да тоже всякие несмеяны выбирали дураков из деревни. Всё
Нет,
то же
самое. Сначала дурак должен был ее рассмешить. Он должен
понятно.
Был подвиг
Нет,
совершить.
Что-то, ну, ясно. Но всё-таки...
Слушайте, в русских сказках
герои
через подвиг.
Обеспечивала она его потом, да, согласитесь. Да, так да. Что, в общем, все то же самое. Сказки,
мечта
сказки.
Мужчины. Да, мечта мужчины, чтобы ничего он не делал.
Нет, лишь... подвиг обязан.
Ну, подвиг можно совершить, его же один раз совершает, а потом на диван.
Можно расслабиться, да.
Да.
А вот смотри, далее.
Не, пожалуйста, Катя.
Александр Николаевич, ведь это исследование, которое проводилось, между прочим, с привлечением почти 30 тысяч добровольцев в возрасте от 18 до 75 лет, ну, собственно, их спрашивали, вот ваш идеал спутника жизни, да, но при этом все эти 30 тысяч были обеспечены американцами. Так вот, все-таки это исследование проводилось до того, как они действительно вступят в брак и начнут сталкиваться уже не с идеалом, а с реалиями. Говорит ли это, может быть, о том, что ну, они все повернуты на статусе? Если богатый мужчина говорит, что мне нужна стройная, не обязательно обеспеченная женщина, значит, ему вообще на самом деле не важно, что у него в голове, по большому счету. Ну, то, что она дура, это, предположим, буду знать я и наши соседи. А вот то, что она красивая, это увидят все, да?
Скажем так, мужчины – визуалы, и стройность женщины, красивая фигура женщины ценится
перебивает
во всех
всё.
Обществах, да, будь то Европа, Америка, Россия, СНГ, а красота женщины – козырь во всех культурах, во всех эпохах.
Но понятие красоты менялось.
Понятие
и
красоты,
высокие, стройные
да.
девушки в наш период, а не в средние века. Но это просто какая-то нищета, у которой вообще еды никогда не было, поэтому она такая худющая.
А высокие не считались некрасивыми. Высокие
Я говорю
всегда
про худых.
Считались красивыми, если взять средневековье, если взять античность. А по поводу худобы, там тоже в раке, потому что на самом деле соотношение... между бедрами и талией, а как было раньше, так и есть 60, знаменитое число 0666, число дьявола, число, сводящее мужчин с ума. И поэтому в тех канонах красоты, если мы зайдем в прошлые века, просто нижняя часть бедра, попа должны были быть шире, а соотношение между талией и попой оставалось таким же.
То есть главное, чтобы талия была.
Главное, чтобы разница была.
Вот, я говорю, чтобы была талия, и объем талии относился к объему бедер.
Да,
ну,
даже если талия 100 сантиметров, все равно соотношение 0,666.
Вот. То есть, соответственно, мы понимаем, какие могут быть бедра, и не все двери эти бедра выдержат.
Да. Именно так.
И это нормально. Это тоже будет стройность. В
понимании мужчины, да. Это женственность, это способность к зачатию, это сексуальность в понимании мужчины.
А в этом же следует...
Лена, Давайте сделаем маленький перерыв и отвлечемся на срочное сообщение, которое сейчас переходит на ленту информагентств. Сообщение с Украины. Они гласят, вот по агентству ТАСС, я цитирую, что премьер-министр Арсений Яценюк сложил свои полномочия. Об этом он заявил в ходе еженедельного телеобращения. Цитирую. «Я принял решение сложить полномочия премьер-министра Украины. Во вторник, 12 апреля, решение будет внесено в Верховную Раду». Вот таковы у нас последние новости. Поподробнее об этом, да, буквально через 10 минут в выпуске новостей. Продолжаем с Александром Николаевичем говорить про отношения мужчин и женщин. Лена, у вас был вопрос.
А у меня был вопрос, опять же, к физическим параметрам. В этом же исследовании отмечалось, что женщины выбирают мужчин выше себя ростом. При этом тут тоже иногда получаются нестыковочки. Очень часто мужчины невысокого роста добиваются в жизни больше, ну просто потому, что да, у них есть некие комплексы, они должны их преодолеть, в том числе...
Комплекс Наполеона.
Да, в том числе получением более высокого статуса в обществе. И тут такой, я так понимаю, в голове у женщины должен происходить некий взрыв. С одной стороны, он маленького роста, и вроде как он тебя привлекать не должен, да, потому что, как говорят эти же исследователи, высокий рост — это намек на то, что мужчина сможет
сильный,
тебя
защитить,
да. И тут такой взрыв. Значит, с одной стороны, он маленький, но с другой стороны, у него есть деньги.
Угу.
Вот действительно взрыв происходит? Или вот эта фишка, что мужчина должен быть выше ростом, чем женщина, она уже не работает?
Происходит взрыв, и когда женщина встречается с реальностью, что он ниже ее ростом, она высокая, он невысокий, но он состоятельный, происходит в большинстве случаев все-таки корректировка ее восприятия, тем более если она уже старше 20 лет, тем более если она старше 30 лет.
А
поэтому,
уж про 40
да,
мы молчим.
Да, поэтому женщина, взрослая женщина, может закрывать глаза на какие-то, скажем так, недочеты, несоответствия мужчины ее идеальной картине мира, если мужчина добрый, внимательный, терпимый, обеспеченный и готовый в нее вкладываться и создавать с ней серьезные отношения взаимной любви.
Ну вот как раз про...
Мне кажется, вот эта позиция последняя, она должна быть первой.
На самом деле она?
На самом деле она в последнюю очередь интересуется тем, любит он ее или нет, потому что изначально она впадает в фантазию, что ее уже любят, и часто даже не проверяя это, уже рисует идеалистические картины.
А давайте поговорим о том, что начинает цениться, когда уже все, ну, что все
состоялось,
да? Уже когда уже брак, несколько лет. Другие качества выходят на первый план, наверное.
Да, да, выходит качество заботливости, выходит качество толерантности, выходит качество уважения к ее взглядам и интересам. Поэтому все это уже не внешняя обертка, а внутреннее содержание мужчин, внутреннее содержание отношений. Поэтому многие фильмы заканчиваются тем моментом, как...
Они жили долго и счастливо.
Они женились,
да.
У них свадьба,
а, вот
а дальше чук, конец.
А жаль,
идут титры.
Дальше начинается самое интересное.
Реальность
на самом деле.
Жизни начинается. И любовь — это то, что остается после того, когда мужчина и женщина узнают друг друга.
А вот когда женщина, например, говорит: «Да если бы я знала, я бы выбрала того Джона фермера, он же мне предлагал свое медное колечко, почему же я?» Да? Это глупости же, да? Она ведь все равно, выбрав его, она бы плакала, почему я не выбрала Рокфеллера.
Тогда бы она плакала, да, почему я не выбрала Рокфеллера. Но, тем не менее, женщины более активны в стремлении создать семью, выйти замуж. И женщины более активны в разрыве отношений, потому что количество разводов по инициативе женщин намного превосходит количество разводов по инициативе мужчин. Поэтому женщина стремится выбежать замуж, а потом также стремится развестись.
Я вот только в ходе нашего разговора поняла, что вот в этом опросе, кто кого предпочитает, почему-то исследователи совершенно не рассматривали эмоциональную сторону. Точнее, они ее рассматривали, но для респондентов такого возраста за 50 и больше. И они говорят о том, что люди вот такого же возраста с жизненным опытом, они гораздо больше ценят эмоциональную привязанность. Им уже все равно, какой достаток у их спутника жизни. Да? Больше, меньше и так далее. Я так понимаю, что физические параметры тоже уже меньше волнуют. Это действительно ценность эмоциональных эмоциональной привязанности, она появляется у людей только, не знаю, там, после 50 лет. И это только в Америке или у нас то же самое? Потому что, сейчас повторяю, вот говорили обо всех, о физических параметрах, о деньгах, ничего не говорили про эмоциональную составляющую партнерства.
Это характерно не только для Америки, это характерно и для России, и для любых других стран. А зрелый человек начинает понимать, что деньги с собой не утащишь, и начинает понимать толк и наслаждение эмоциональной близостью, простыми тихими радостями. И поэтому женщины за 50, да и мужчины за 50, готовы закрыть глаза на какие-то недочеты, если есть эмоциональное тепло и близость. Готовы. Это не только в Америке, это и у нас.
Ну, это общечеловеческие вещи.
Это,
да?
Общечеловеческие вещи. Не факт, что когда за 50 обязательно это произойдет, но часто это случается. Тем более, если вы в курсе, средний возраст жизни мужчины у нас в России сколько? Меньше 60 лет. 59-58.
Ну, это не значит, что если там мама или бабушка начинает говорить своей внучке: ты, внучка, не смотри, что он бедный там, и так далее. Это совершенно ни к чему не приведет, потому что внучка будет учиться на своих ошибках, сама наступает на все грабли, и только к 60, условно, годам она-то тогда бабушку свою
поймёт. Осознает.
Да. Ну, это розовые фантазии, многие к 60 не осознают.
Ага. Нет, я к тому, что вот эти вот, так сказать, правильные эмоциональные выборы, они все равно никогда не случаются в юности, в какой-то молодости.
Иногда случается, все случается, иногда случается. Но
как
вот
правило,
и... Да.
Должен пройти свои циклы.
Пройти свои циклы, и дай бог, чтобы он научился на своих ошибках, потому что известное выражение, оно применимое к отношениям. Мудрый учится на чужих ошибках, что умный учится на своих, а большинство что,
ничего не учится.
Да, Лен.
В это же время было сообщение об исследованиях, касающихся предпочтений российских мужчин и женщин, и был сделан вывод, что сейчас, в кризисные времена, нет каких-то особых претензий на внешность спутника жизни, есть исключительно заглядывание в его кошелек. Это особенность нынешнего кризиса, именно потому что ситуация экономическая такая нестабильная, и предпочитают побогаче, посостоятельнее. Причем это касается как мужчин, так и женщин. То есть и мужчины готовы,
это
чтобы
реальность.
Женщина много зарабатывала.
Это реальность, это особенность времени. А сейчас многие женщины готовы больше закрывать глаза на недостатки мужчины, если это мужчина обеспеченный. Это реальность, с которой я сталкиваюсь в повседневной своей работе, когда женщина говорит: вот раньше я бы с ним не стала строить, но я вижу, что вот он готов заботиться, у него есть деньги, и я теперь его вижу. Раньше бы просто даже его не рассматривал. Угу. А по поводу мужчин та же статистика говорит, да, что 33%, сколько там, 33%, готовы видеть рядом с собой более обеспеченную женщину. Вот эта статистика какая, западная, американская, да. Если взять то, что в России, то я думаю, что эти цифры будут близки. Если они были ниже до кризиса, то сейчас, ну, они примерно такие же. Угу. Примерно такие же, как...
Как на Западе, вы имеете в виду.
Да.
То есть все-таки вы подтверждаете, что мы все-таки более патриархальны. Я про это.
Я подтверждаю.
Мужчины более патриархальны.
Да,
у нас,
мужчины более патриархальны, но и они тоже. Кризис на них влияет, заставляя их отказываться немножечко от стереотипа и быть готовыми принять женщину, которая будет главной в семье.
Можно я прочитаю немножко сообщений на наш WhatsApp? Напоминаю, номер 8903-176-363. Ильдар из Набережных Челнов в подтверждение тому, что, о чем говорит Александр Николаевич, пишет: «Почти все девушки при знакомстве интересуются, есть ли у меня квартира». А дальше еще один наш слушатель из-за рубежа, не помню, чьей страны код 49, пишет прекрасное сообщение: «Красота женщины не в размерах снаружи, а в размерах внутри». Спасибо вам. И дальше 99% будет семья или нет, зависит от женщины. Вот по поводу разводов у нас еще полторы минутки. Вы сказали, что инициаторы развода женщины. А почему? Есть статистика причин какие женщины выдвигают в качестве...
Есть, конечно, конечно. А главная причина в формуле счастливых отношений женщина представляет это эмоциональное тепло. Тепло, внимание, забота. И, влетая в реальные отношения, она видит, о, а там нет того, что мне так важно и дорого. И когда внутри нее умирает надежда, что может быть иначе, тогда женщина готова разрывать отношения, которые она с таким трудом раньше строила.
Мужчина, задумайтесь.
А мужчин разве этого нет? Разве мужчины тоже не ищут тепла эмоционального в семейных отношениях?
Ищут одобрение.
Но только уже не со своей женой,
одобрение.
Лен, вы же понимаете.
Не со своей женой, это другое. Это
совсем
это
другое.
О сексе, это
да.
Не эмоциональной близости. Это у мужчины на разных полочках. Это отдельная тема разговора. Так вот. А мужчины ищут одобрение, и если там есть какое-то в целом одобрение его, если мужчина привязался, то мужчина привязывается более крепко, чем женщина. И та же статистика говорит, что разрыв с любимым человеком мужчина переживает намного тяжелее и в 4 раза больше совершает самоубийство мужчины, чем женщины. Если мы будем говорить о реальной правде, а не о фантазиях, которые показывают по телевизору.
Женщины, берегите мужчин.
И наоборот. Спасибо большое. Эксперт по отношениям между мужчиной и женщиной Александр Колосов был у нас в гостях.
Спасибо,
Александр Николаевич. Вам всего доброго, любви и счастья.
Спасибо. Спасибо.